Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв во вторник, 1 июля. Время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. И рады приветствовать дорогого гостя Игоря Владимировича Липсица на нашем канале. Игорь Владимирович, очень рады вас видеть.
Добрый вечер, Марк, здравствуйте.
Ну, мы назвали, так, самым общим образом, 500% от Линдси Грэма, вот, так, чтобы для затравки позволяемся иронизировать местами. Но, тем не менее, смотрите, мы решили поговорить об этом, поскольку, ну, во-первых, понятно, вымученный этот проект резолюции Сената, который вроде как поддержан, подписан уже, как сам говорит Линдси Грэм, 84 сенаторами, все те же вторичные санкции, угроза для Китая и Индии при покупке российских углеводородов и урана, значит, может привести к каким-то, скажем так, последствиям. И вот тут, ну, наши зрители, я сам, наши коллеги, все хотим разобраться в деталях последствий, которые может вызвать принятие такого документа. Опять же, повторяю, мы не закладываемся на его точное принятие. Много раз что там анонсировалось, много раз объявлялось, но пока еще ничем таким не закончилось. Но все-таки, да... Блюменталь и Грэм свой законопроект этот представили в Сенат и говорят, сам Линдси Грэм заявил о том, что ну, вот он на гольф-поле Мар-а-Лаго, я так понимаю, играл с Трампом, тот ему пообещал, что надо действовать. Типа Линдси надо действовать. Ну хорошо, хорошо. Просто я к тому, что первый вопрос, действительно ли так устрашающий этот законопроект в случае реализации, я подчеркиваю, реализации для этих стран, конкретно для Китая и Индии, потому что обрезается возможность приобретения российских углеводородов, и вот подчеркивает его действенность. Второй вопрос, я сразу обозначу, связан с самой Россией. Ну хорошо, а она какие обходные пути имеет? Вот они сейчас с Азербайджаном видим, как налаживают, значит, отношения, чтобы свою российскую нефть под видом азербайджанцев продавать дальше. Ну, скажем так, да. Так какие для нее последствия, если обходить санкции, они уже научились? И в том числе вот с учетом вот этого законопроекта о вторичных санкциях, возможно, используют эти возможности дополнительно. И третий вопрос. А как это может все-таки помочь в войне непосредственно? То есть у России меньше денег, она меньше имеет возможностей. Экономика и без того, в общем, находящаяся, прямо скажем, мягко говоря, не в блестящем состоянии. Это мы еще поговорим ближе к концу о Петербургском международном экономическом форуме и странных заявлениях Макарова. Я с ним, кстати, в свое время в одной фракции был. Выбор России, как он из адвокатов переделался в главы бюджетного комитета. Ну, понятно как, мы знаем, что они там делают. Вот, и чем занимаются. Ну, и заявление Набиуллиной тут же как бы в эту кассу. Ряда других лиц. Вот это вот все мы обсудим, вытекая из темы основной заявленной относительно этого законопроекта. Все-таки, что вы думаете, вот особенно по первой части, действительно ли так устрашающий этот законопроект в случае его реализации? Как вы думаете?
Ну, Марк Захарович, давайте начнем с простого. Да? Что, собственно, мы обсуждаем? Хочет ли администрация США экономически побудить Россию прекратить войну?
Да.
Правильно? Мы же об этом разговариваем.
Да, да, конечно, конечно. Ну, Трамп вообще задаю... экономические побудительные мотивы-то.
Да, ну я же изложил концепцию, да? Тогда я задаю простой вопрос. Есть очень простая история. Значит, Евросоюз хочет ввести 18-й пакет, где понижается потолок цен с 60 до 45. Довольно болезненная тема. Что мы видим? Что США не подключается к этому решению и его блокируют. Значит, мы можем считать, что у американской администрации есть реальное желание экономически наказать Россию.
Интересный вопрос.
А как же? Он логичный. Что называется, тут вообще просто. Даже никакого утверждения Конгресса, Сената, ничего не надо. Мы принимаем такое волюнтаристское решение, снижаем потолок до 45, никто даже слова не пикнет, Евросоюз будет аплодировать, все будут счастливы, а Россия будет довольно гопаршива от этого. Но ведь нет этого решения. Нету, да, и все уклоняются. Даже 6 из 7 стран G7 согласились с потолком 45, а США говорит, нет, погодите. Ну, я, на мой взгляд, это свидетельство того, что больше разговоров, но нет очень серьезного желания действительно побудить Россию экономическими инструментами прекратить войну в Украине. Что называется, ну, слова проверяются делами. Вот здесь, ну, конечно, здесь как раз очень простой критерий. Если есть дело, если они приняли потолок 45 и считают, что этого недостаточно, тогда они вводят еще страшные законопроекты 500%, и люди последовательно добивают Россию. Я понимаю. Но когда даже маленький шаг в 45 против 60 не делается, то вера в том, что вот они сразу примут этот законопроект И это настолько будет серьезно, это настолько будет явно и настолько быстро, это все очень смешно. Кроме того, давайте вспомним, значит, историю этого законопроекта. И сразу вам, как адвокату, будет все ясно. Вы же юрист, что ж с вами разговаривать? Вы же существо такое, словам чувствительное. Вот я на этом и сыграю. Значит, давайте начнем с простого. Формулировки, они же много значат. Значит, когда этот законопроект появился, он был законопроектом прямого действия.
Да, точно.
И сразу как юрист сразу понимаете, о чем я говорю. То есть там было сказано, вводятся пошлины 500%.
Да.
А теперь этот законопроект, и обратите внимание, как Грэм об этом говорил после гольфа, это законопроект вторичного действия. То есть мы предоставим президенту право вводить. Ну, что же я вам, юриста, буду объяснять?
Ну,
это
да.
Тогда пустой документ, это не вступление, а это имитация действия. А предоставление тому же Трампу, который на 45 против 60 не согласился, разрешение ввести пошлины на 500%. Я даже не понимаю, о чем мы разговариваем. Это настолько пустое дело, это пустой разговор, пустой закон, что даже смешно обсуждать в серьезной компании.
Вот так вот. Ну, нас все равно 6500 зрителей смотрит, и почти 1700 поставили свои лайки. Я напоминаю, что, пожалуйста, ссылки на этот эфир вы можете размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, поможете нашему эфиру попасть в рекомендованные, более широко распространиться. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и обязательно на канал нашего уважаемого Игоря Владимировича, Игорь Липсиц, нижнее подчеркивание 1950. В описании к этому видео, значит, по имени Игоря Владимировича есть ссылка на канал, вы можете смотреть там эфиры. Можете подписываться и так далее, я вас к этому активно призываю. Но хорошо, Игорь Владимирович, я, вы знаете, из какой логики исхожу? Но ведь он же не может слишком долго говорить, изображать, там, я не знаю, там, хмуриться, там, раздражаться, стоп, Владимир, писать в трусошел. И потом и все-таки вообще этого ничего не сделать. Потому что получается, что вот одобрить этот законопроект, ввести его в действие, это меньшее, чем если бы надо было бы обеспечить бесполетную зону над Украиной, понимаете? Вот проще этим, да, и там уже не так ревностно следить за его исполнением в отношении Китая и Индии, нежели предпринять там действия военного характера, какие-то средства дополнительно предоставить Украине, ну и так далее, обеспечить паритет баллистики в той же. Но сколько может он тянуть и изображать, да, так сказать, говорить о том, что ну вот все, Путин меня раздражил. Понимаете, это опасная такая игра в репутацию, которая может привести, ну, к необратимым, непоправимым для репутации самого Трампа последствия. Вот, а что тогда взамен? Он же должен что-то дать. Ну, потому что как бы грозить и ничего не делать, ну, повторяю, это исчерпаемый ресурс. Вот в чем все дело.
Ой, Марк Захарович, ой, Марк Захарович. Ну, вы человек старой формации, который привык, что политик сказал, политик сделал. Ну, да. А у Трампа, знаете, какая кличка сейчас в США появилась? Ну, там, Нет, не так. А есть еще более красивая. Трэш-толкер.
А, трэш-толкер. Понятно. Да.
Пустобрех называется.
Да-да, я понимаю, это, да.
Вот о чем речь. Да, я просто людям перевел, поскольку не все знают английский. Это пустобрех. То есть он такой. И для него то, что вы говорите, не имеет никакого значения. Он генерирует информационный шум, он генерирует информационные сообщения. Он пишет массу посланий, потом говорит, я ничего такого никогда не говорил, вы мне приписали чужие слова. Для него вот эта ответственность за слова, взялся, ходи, это ни для чего не значит. У меня вообще есть страшное предположение, Марк, уж я прошу прощения, я не очень, может быть, скажу что-то хорошее для народа Украины, но у меня ощущение, что он специально подвешивает конфликт в Украине до решающих переговоров с Китаем. Как некий аргумент, с которым он может как бы работать во время этих переговоров, используя, что давайте разменяемся какие-то отношения с Тайванем на какие-то проблемы с Украиной, каким-то образом эту ситуацию решим. У него, еще раз повторяю, все, что касается России, все, что касается Украины, для него, ну как вам сказать, вопросы третичной значимости. Нам это больно, нам это страшно, нам это непонятно, а для него это вопросы третичной значимости. У него единственный вопрос – это каким-то образом поменять что-то в экономике, что он тоже не знает, как сделать. И вопрос, каким-то образом ему надо доказать, что он победил Китай и достиг более выгодной ситуации в отношении с Китаем. Вот ради этих целей он что-то будет делать. И все остальное для него некие такие фишки, которые можно в какой-то момент поставить на доску, в какой-то момент с доски убрать. Поэтому сказать, что он каким-то целенаправленным образом пытается решить конфликт и достичь какого-то устойчивого прекращения боев, для него это настолько малозначимая задача, что он будет играть вот в эту имитацию деятельности чрезвычайно долго, совершенно не испытывая никаких моральных колебаний.
Ну хорошо, а если с другого конца подойти, а насколько, ведь он же 2 апреля, мы с вами это обсуждали, ввел эти так называемые тарифы, потом вот вся игра вокруг них, там где-то пауза, где-то нет-нет-нет с Канадой сейчас, мы не договорились, с Китаем вроде договорились, ну тоже действительно не поймешь, но это же, ну что ли, в известном противоречии, а с другой стороны, одно из другого может вытекать, такой законопроект. Ты тут достигал, я боюсь соврать, 120 или там 130% пошлины, а тут ты 500 можешь зарядить, понимаете? Вот как бы если законопроект будет одобрен, и он введет эти санкции, Трамп, так это как бы для него продолжение этой тарифной войны, еще один инструмент давления. А вы не покупаете российский углеводород, там уран и так далее, как это обозначено. Это может быть продолжением его стратегии в отношении Китая того же, ну, Индии там отчасти, или же не вполне, это мешает, наоборот, ему продолжать переговоры с Китаем. Вот вы говорите, он будет использовать это в качестве аргумента, но пока не применишь, Китай не поверит в это вообще, понимаете? То есть вот уж точно Китай, выдержав эти все тарифные препирательства, а, в общем, Китай вышел из этого, ну, с потерями, наверное, но не такими, на которые Трамп рассчитывал, когда он объявлял эту тарифную войну, понимаете? Вот какую роль будет играть-то все-таки этот законопроект, потому что мы никак в цифрах не можем разобраться. Тут 150, а тут вообще 500. Ну, такое что-то, как вы, да.
Все за гранью разума, и поэтому к разуму отношения не имеет. Давайте так.
Ну, значит, так.
Давайте. Ну, а как? Значит, давайте разбираться. Значит, картина такова, что когда начался китайско-американский торговый конфликт, значит, все стали серьезно экономисты обсуждать, и даже военные обсуждать, и кто в этом конфликте сильнее. И забавно, что первое же моделирование показало, что, наверное, Китай посильнее в этом конфликте, чем США. И обратите внимание, что ситуация эта подтвердилась. Ведь почему вот они пошли на уступки? Значит, снизили, 145 было изначально, не опустили сейчас до 55, но на 90 дней. 50. Почему? Потому что выяснилось, что у Китая в рукаве есть более сильные козыри. И это козыри редкоземельные элементы. Там про Украину мы еще не знаем, будут они там добываться, когда будут добываться, сколько будут добываться, кем будут добываться. Это все туманная вода в облацах, да? А Китай крупнейший игрок на этом рынке. И смотрите, какая история получилась. Как только они получили ту самую систему 145, они просто запретили поставки редкоземельных элементов в США. А дальше начинается разговор. Люди говорят, что такое за редкоземельное? Жили мы без редкоземельных? Ну, может быть, раньше жили, потому что ездили на двигателях внутреннего сгорания. А в электродвигателях основной компонент – магниты. А эти магниты без редкоземельных элементов не производятся. Поэтому, как только прекратилось поставки редкоземельных элементов, невозможно делать в США ни один электрический автомобиль. И пошел разговор совершенно противоположного типа о том, что американские компании стали обсуждать вопрос выноса заводов по производству двигателей из США в Китай. То есть прямо противоположно того, чему хотел добиться Трамп. Он хотел, чтобы...
Ну да, возвращение производства.
Ну, видите, а выяснилось, что Китай так ударил, что американские автомобилисты сказали, горит и Трамп синим пламенем, закрыть производство электромобилей, уже теперь слишком большие потери, мы разоримся. Значит, нам придется выносить производство, из Китая возить двигатель. Это Китай разрешает вывозить. И вот сейчас эта ситуация стала настолько серьезной, что американцы-то пошли на уступки. То есть ситуация такова, что кто сильнее в этом конфликте торговом, США или Китай, вопрос очень открытый. Китай тоже не идеальная страна. Упаси Господь, или мне кажется, что я там хвалю Китай. Хвалю Китай, ничего похожего. Я про Китай чрезвычайно много знаю негативной информации, и это все правда. Но дело в том, что он сильнее. И главное, он, знаете, как вам сказать, он концентрирование во власти.
Ну, безусловно.
А Америка, знаете, как вам сказать, Китай – это стержень. Нравится нам, не нравится. Это коммунистический стержень, это омерзительно. Это все плохо. Но Америка – это не стержень, Америка – это веник. Довольно растрепанный веник с очень разными интересами, и эти интересы не сильно сконцентрированы. Поэтому мы видим, что один политик завтра меняет свою позицию противоположную. Вчера он поддерживал Трампа. Сегодня Трамп говорит, давайте вышлем Маска в Южную Африку. И это вы мне рассказываете про единую власть, про единый
фронт.
Ну, Игорь, Марк Захарович, о чем вы разговариваете со мной? Получилось, что они подошли к войне с противником, у которого один генеральный штаб, а у США дюжина. Поэтому верить в то, что они там будут применять какие-то 500% против Китая, когда они в панике отступили до 55, это довольно странная гипотеза. Не будет этого. Поэтому это довольно пустой законопроект. Я об этом не раз говорил, готов повторить. Смотрите, ну, с В Китае они только что с трудом договорились на 55. Да, и то это не факт, что это вообще какое-то влияние на Китай окажет, потому что у Китая, в отличие от США, есть очень сильный инструмент от девальвации юаня. Китай девальвирует юань, и все пошлины очень сильно перестанут быть столь значимыми. Да? Он почти ничего не потеряет. Дальше. Значит, ситуация такова, что американцы очень сильно зависят от Китая, который покупает их ценные бумаги. Китай перестанет покупать ценные бумаги, Китай начнет сбрасывать свои запасы ценных бумаг, а у него около триллиона трежерис ценных бумаг США. Начнется паника, хаос на рынке ценных бумаг, а в Америке не очень хорошо в этом направлении. В этом году, чтобы закрыть дефицит бюджета, это еще до принятия большого прекрасного законопроекта Build Beautiful Bill, у них нужно сейчас продать в этом году 3 триллиона долларов ценных бумаг. Если китайцы начнут параллельно продавать старые бумаги, то будет не очень выгодно продавать новые. Придется брать очень большие доходности, это будет обременение, это будет госдолг, это все очень плохо. Значит, в общем, выяснилось, что китайцы несколько лучше подготовлены к этой войне, чем американцы, и против них не применят. Тогда вторую страну давайте берем. Индия крупнейший покупатель, да? Тоже мы это понимаем. Но видите ли, дело в том, что Индия, она, ну как вам сказать, если расширить круг зрения, а не только на экономику смотреть, она формально политический союзник Запада против Китая. Поскольку Индия тоже ненавидит Китай, у них долгосрочный конфликт, вы знаете, постоянно тлеющий. Да, то ссориться с Индией, которая является противником твоего противника, но это надо быть совсем идиотом. Значит, поэтому против Индии тоже не применит. Ну тогда кто может пострадать? Ну немножко Турция пострадает, да? Ну тоже не очень понятно, страну НАТО обижать как-то тоже не очень понятно. Ну, там Бразилия пострадает. Знаете, интересы Бразилии, конечно, ну, может быть, имеет какое-то значение США, но это мало что даст для сокращения доходов от российского экспорта. Повторяю, было проще пойти на 45 против 60. Не сделали, все остальное я обсуждать не считаю нужным. Это все серьезно, не имеет значения.
Так, хорошо. Нас почти 12 тысяч зрителей смотрят. Я хотел еще сделать объявление относительно нашего VPN, Фейгин VPN, который вот, пожалуйста, на экране в очередной раз призываем выбрать именно его, поскольку это персонифицированный продукт. Я отвечаю за его и качество, и за все остальные опциональные свойства, там, от конфиденциальности до, значит, надежности, в смысле, обязательств перед людьми, которые имеют подписку Фейгин VPN, и, соответственно, ссылки на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот у вас есть в чате, где вы сейчас можете общаться в прямом эфире, смотреть. Ну и в описании, естественно, к этому видео находятся все эти ссылки. Вы можете подписаться на Фейгин VPN. Вот. Ну а мы продолжаем. Тогда так, Игорь Владимирович, поставим вопрос. Вот мы говорили о том, что затронем все-таки интересы России, поговорим и о них, и в контексте ожидаемых вот этих мер, если уж они будут предприняты, а может и не будут предприняты, судя по тому, как мы видим, развивается эти обещания в части их императивности, вот так выразимся, да, что от обязательного до могут. Ну, об этом сенатор Викер говорил, я, кстати, с ним знаком, о том, что, значит, вы знаете, Трамп давит на Сенат, чтобы все-таки смягчили формулировки этой резолюции, законопроекта, и чтобы, значит, это была просто опция о возможности предоставления ему дополнительных полномочий. Вот, но может быть, мы еще, там, сказать, надеемся, что каким-то образом видоизменение произойдет, ну, ладно. Хорошо, Москва, тем не менее, на фоне испытываемых проблем, в смысле военном, если уж мы об этом говорим, а это решение, безусловно, Путина, войну продолжает и ее даже интенсифицирует. Вот я сейчас вернулся с линии фронта, я там был, вот, проехал по всем практически чувствительным участкам, от Сум, там, перед Сум был, в Овчанске в районе был, был в Лимане, был в Константиновке, перед Покровском, такое роднянское населенное пункт, и так далее, и так далее. Что я хочу сказать? Там то, что говорят офицеры, солдаты ВСУ и так далее, гигантское количество вот этих FPV-дронов, ну, возможно, с китайскими запчастями, но производимых в России и других видов беспилотных аппаратов, тяжелейшая проблема. То есть военное производство, во всяком случае, в этой части молотит. Пусть они технологически уступают западным образцам, но их много, их не жалеют. Ну, там есть и на оптиковолокне, есть и с операторами, но неважно, это уже, так сказать, технические детали, они, может, не так важны. То есть Москва, все-таки мы вынуждены констатировать, все-таки, несмотря на падение экономики, а оно действительно масштаб достигает невероятных, вот, даже цифры Росстата, хоть и они, может быть, не до конца правдивые об этом свидетельствуют, но она все-таки продолжает производить. Где же тот механизм, как повлиять именно в этой части? На Москву, на ее производство военное, на возможность и способность продолжать войну, и в смысле с точки зрения промышленного и военного масштаба. Вот так я бы поставил вопрос.
Ну, смотрите, Марк Захарович, давайте вспоминать. Действуют ли санкции на военную машину России или предыдущего СССР? Нет, не действует. Давайте вспоминать. Вы-то должны помнить, что была такая структура под названием КОКОМ.
Комитет по контролю экспорта.
Да, запрет на экспорт технологий двойного значения, чтобы ослабить военную промышленность Советского Союза. Серьезная была структура, вполне серьезные люди работали. Думаю, даже посерьезнее, чем сейчас. И что из этого что-нибудь получилось? Ничего не получилось. Добывали, завозили, провозили, использовали. Скосило это, подорвало это военную промышленность? Нет. Но вот когда началась настоящая гонка вооружений, а если помните, началась со «Звездных войн» Рейгана.
Да, именно так.
Вот, тогда вот выяснилось, что нужно напрягаться чрезвычайно сильно, и что военная промышленность уже вынимает столько сил, выпивает столько крови из экономики СССР, что СССР начал разваливаться и развалился. Не военная промышленность развалилась, не армия советская развалилась, а развалилась гражданская экономика, на которой это все стояло. Вот этот процесс как раз и является самой большой угрозой для Путина и его войны. И этот процесс начался. Я говорил, что он начнется еще 2 года назад. Народ веселился, говорил, что Липсис сказки рассказывает, страшилки придумывает, ничего такого не будет. Живем отлично, живем прекрасно, как никогда прежде. Но вот теперь как бы картина изменилась. И всего уже начинает меняться очень сильно. Поэтому, как видите, после того, как Путин только что выступил в Питере и сказал, что у нас дивная экономика, выступаем в полосу высоких зарплат, я услышал, думаю, боже мой, я же это услышал 3-й раз. Да? Сначала мне рассказывал Хрущев, что я буду жить при коммунизме, потом Брежнев обещал, что я буду жить при развитом социализме. Да? Вот, а теперь, значит, мне рассказывают, что в России будут люди жить при системе высоких зарплат, другого альтернативы нет. Все чепуха, ничего не сбывается, ничего не сделать не могут. Страна разваливается. Так что я думаю, что картина сейчас такова, что начинается серьезная перестройка Запада, он начинает вступать на дорогу военной гонки, гонки вооружений, милитаризации. И в этой гонке экономика России не выстоит. Просто не выстоит, потому что она слабая. Она даже слабее, чем экономика СССР. И народу не столько, да, мягко говоря, и экономика не та. Но они будут пытаться до последнего что-то делать, расширять какие-то военные заводы, шлепать дроны, переучить тех студентов на операторов дронов. До последнего будут все силы вкладывать в войну, пока под ними не развалится экономика. Она разваливается, и сейчас они уже идут очень сложными, опасными путями, пытаясь этот, ну, как бы развал отодвинуть дальше. Могу объяснять, но картина именно такая.
Так, но, тем не менее, какие тогда меры могли бы реально предпринять Запад? Вот вы упомянули, что в этом пакете санкций европейских вот эти 45-процентные
45 уровень, долларов за баррель, да.
Да, 45 долларов уровень, это чувствительно для российской экономики. Но вот тут как бы нам и интересно, а какие средства подобные же и эти же могут оказать это воздействие? И как это будет работать? Вот. Понимаете, вечная дискуссия идет, а действительно ли снижение доходов от углеводородной конъюнктуры напрямую может влиять на вообще, ну, как бы, ведение войны и, так сказать, возможности ресурсов, которые привлекаются. Иногда кажется, что вообще, если бы нефти не было, заставили вонучих с трехлинейками, все равно пустили бы, что называется, мясные штурмы. Вот насколько все, ну, я утрирую, естественно, но насколько все-таки...
Нет, это не утрируйте, я с вами согласен. Так. Путина людей в России не жалко. Да. Основная задача Путина – сократить население России, убить как можно больше лишних людей, которые обременяют бюджет России тем, что их нужно содержать, им нужно что-то делать. Поэтому, конечно, задача Путина – сократить население России.
От уголовников можно... до безработных, вот скажем так.
Ну да, конечно. Я когда смотрю эти фотографии, эти контрактники, стоящие во дворе военкомата, то есть ужас меня охватывает, какие там, в общем, пропитые.
Персонажи пропитые, да, давайте прямо
говорить. Да, такие персонажи. Сил нету, ужас какой-то, да? Вот мы в армии таких называли, значит, старики, они вот ходили такие, ветераны, как бы, их призывали на сбор, это они только пили, ничего не делали. Вот сейчас вот этих пьющих и глубоко пьющих, абсолютно пропитых, их забирают контрактниками, они уходят, потому что у них нет ничего хорошего в жизни. Они никому не нужны, они лишние люди, и Путин дает возможность на прощение заработать и остаться хотя бы в памяти семьи заработком. Вот они уходят, их много, и даже если им скажут, трехлинейкой идти, значит, на фронт, вон еще, как вы сказали, они пойдут, и это будет так. Вопрос только в том, кто кого больше убьет, у кого будет техническая возможность больше убить противника. Значит, если будет больше возможность погубить больше людей со стороны Украины, то, в общем, это как бы будет на поле боя ощущаться. У других вариантов практически военных я не вижу. Мобилизованность военной экономики в России выше, чем в Европе. Европа очень медленно движется, очень трудно согласует. Много говорит красивых слов, мало делает хороших решений. Принимается решение там милитаризации Европы, создания фонда, если вы знаете. Потом вдруг выясняется, что Европы, которая столько десятилетий является членом НАТО, нет единой военной платформы, то есть согласованных алгоритмов работы армий разных стран. Слушайте, я эту тему слышу десятилетиями. Как это называется у военных? Слаживание. О, термин. Слаживание воевых частей. Ничего выясняется, нет. У всех разные системы снабжения, разная военная техника, разные алгоритмы действий. Все они теперь только собираются все согласовывать. Ну вот это как бы многозвенная система НАТО, она оказалась значительно хуже, чем единая система России. Я это не отрицаю, я это вполне полагаю. Вот сумеет Запад мобилизоваться, сконцентрироваться, создать единое военное командование, единые алгоритмы, единую систему госзаказа на военную продукцию, они смогут Россию загнать в огромную гонку вооружений, в которой Россия развалится. Россия не сильная страна. Посмотрите, уже вот четвертый год войны, она закачалась. Так и был разговор уже. В первый год войны многие экономисты говорили, что ну, любая экономика более-менее выдерживает 3-3,5 года войны. А потом у любой экономики кончается запас прочности. И тогда вопрос в том, есть ли у тебя союзник, который тебя поддержит? Советский Союз не выиграл бы Великую Отечественную войну без ленд-лиза. Это известная тема, ее не очень любят в России, ее всегда отрицают в России, потому что ну, как бы есть желание сказать, что только Советский Союз одним своим подвигом спас Европу. И спас Европу.
Да,
но это известная тема. Да, между тем, даже Жуков говорил, что без ленд-лиза мы бы не выстояли. Но тем не менее, вот сейчас в России нет союзника военного. Ну, есть какие-то очень ограниченные поставки каких-то компонентов от Китая, и то обратите внимание, китайская военная техника в Россию не поставляется.
Нет, это точно абсолютно.
Ее точно. Это мы знаем, хотя эта техника очень неплохого качества уже. И мы уже видим, что Китай начинает вытеснять Россию, что достаточно забавно, с мирового рынка оружия.
Угу. Да, так они нечем торговать, те же сами используют.
Поэтому ну не, да, да, просто военная техника России – это кошмар полный. Вот поэтому значит, Китай начинает у России отнимать рынок оружия. Такой несколько интересный специфический друг. Но боевой техники Китая нет. Компоненты какие-то электронные поставляются, но военную технику не поставляет. В этом смысле понятно, что, в общем, какой-то серьезной поддержки России Китай не оказывает. Ну, чуть-чуть дает, чтобы не погибло совсем. Поддерживает в таком боевом мобилизованном состоянии. Но помогать серьезно не помогает. Но вспоминайте, когда идет серьезная поддержка, то что делает Советский Союз? Он посылает летчика воевать в небе Вьетнама. И советские летчики летают под именами вьетнамцев. Мы это все помним, все это знаем. Ничего похожего уже нет. Поэтому какой-то серьезный союзник у России отсутствует. А без этого Россия, в общем, качается. Вы видите, уже после форума, после красивых слов об экономике высоких зарплат, пошел разговор, а давайте начнем сокращать военные расходы. Получится, не получится, не знаю, пока это пустые слова. Но уже понятно, что экономика разваливается, уже сейчас разваливается. Дальше будет хуже. 26-й год. Это уже очень такая, ну, страшная перспектива. Уже Бог с вами там. Вы не хотите мне верить, не хотите меня слушать. Никаких запретов нет. Но посмотрите, Греф, прикормленный, что называется, человек, ну, да. Да, начинает говорить, что 26-й год будет крайне тяжелым для России. Крайне тяжелым. Mm-hmm. Это он говорит, не я.
Ну, собственно, на его панели, я так понимаю, и Макаров выступал и так далее, да. И это тоже не случайно, что разрешено там было полиберальничать, значит, говорить какие-то вещи неприятные в целом и вести себя более свободно. Другие откликнулись, то есть это говорит о чем? О том, что они сигнализируют, кому общество снимает себе ответственность, а я предупреждал, ну вот ну, в таком
да.
Уровне, да? Или же, ну да, потому что тот же Макаров, он представитель комитета по бюджету Госдумы, там, знаете, как всегда, стрелочника найдут. Значит, а я во всем Макаров виноват. Вот. Или что-нибудь в этом роде, так сказать, не тот бюджет принимали, не так все делали. Ну, я условно говорю, да, понятно, неважно, фамилии. Вот. Потому что Путин это все по существу блокирует. Любую возможность серьезного разговора и, так сказать, игры вокруг перспектив российской экономики. И вот что здесь еще я хотел бы с вами, Игорь Леонидович, обсудить. Вот последствия войны в Иране. А Иран – это не просто Иран, а это военный союзник Москвы. Это часть оси наряду с Северной Кореей. И его военные поставки были неопосредственны, они были прямыми. Началось все, значит, с поставок беспилотных летательных аппаратов, в том качестве, которое было, достигло там строительство завода в Елабуге, ряд других мест, они не только в Елабуге собирают вот эти герани и так далее. А дальше больше, там и снаряды кое-какие, сцепление узлы для крыла, баллистических ракет и так далее. И вот Иран, как военный игрок, военный помощник Москвы, в общем, можно сказать, что потерял потенциал. Не до конца, можно сколько угодно там говорить про то, что концентрация была на ядерной программе, но военное производство Ирана точно пострадало. И без того, так сказать, Москва уже сама справлялась на четвертом году войны. А сейчас, в общем, видимо, из Ирана ничего уже получить не удастся по многим причинам. И разрушено много, и самим нужно... Да и желание, возможно, учитывая всего лишь словесную поддержку со стороны Москвы, да, так сказать, пусть даже не в разрез соглашения о стратегическом партнерстве, которое заключили Москва и Тегеран, но, в общем, желания тоже особо у Тегерана, видимо, и не будет. Ну, воюете вы там и воюете. А значит ли это, что, теряя союзников, Москва теряет и в своем геополитическом масштабе? То есть, ну, они же претендовали на новую Ялту, а теперь, ну что? Региональный, так сказать, субгегемон на евразийском пространстве, влияет ли это все и на экономический потенциал? Какова перспектива, например, БРИКСа, вот, с учетом всего, что мы обсуждаем? Она какая?
Ну, Марк Захарович, ну, обсуждать БРИКС в серьезной компании, ну, это я даже не
понимаю. Неважно, у нас есть другие, тут у нас огромная аудитория уже почти больше 16 тысяч.
БРИКС – это пустая болтовня. Значит, давайте вернемся к Ирану. Здесь как бы неожиданный поворот, знаете, состоит в том, что Иран сейчас будет очень, скорее всего, вредить России.
Даже так?
Объясню. Смотрите, значит, Иран понес огромные потери.
Безусловно.
Израильские атаки нанесли огромный ущерб. Ирану сейчас остро нужны деньги на то, чтобы залатать дыры. Деньги он может получить единственным способом, наращивая экспорт нефти. У него сейчас нет предельно низкой цены нефти. Он сейчас будет готов предлагать Индии и Китаю нефть по любой низкой цене, существенно ниже, чем российская.
Демпинговый.
Он и раньше это делал. Он и раньше предлагал дисконт $10 к любой цене российской нефти. Это тоже известно. То есть это такой, знаете, друг, который за спиной тебя бьет ножом в спину. Значит, но вот сейчас у них ситуация настолько критическая, что я допускаю, что Иран сейчас будет готов предлагать Индии и Китаю нефть по совершенно бросовым ценам, лишь бы перехватить объемы, которые есть у России, и тем самым будет выполнять функцию разрушения российского нефтяного экспорта. Я понимаю, что это неожиданный поворот, но жизнь-то меняется, и прежняя история становится неактуальной, появляются новые конструкции. А везти, знаете ли, из Ирана в Индию, Китай, ну, несколько ближе, чем из Балтийска.
Ну да, и тем более, что сейчас у Ирана все карты на столе, ему Трамп дает такой аванс, значит, несмотря на риторику, да, что прекратите ядерную программу, ну там капитулируйте, как это называется, и торгуйте нефтью, в конце концов, даже если санкции не будут сняты, то будут больше закрывать глаза. Но вот мы и хотим понять, то есть это означает, что Москва после Асада, после вот того, что произошло в Иране, она теряет в своем статусе, то есть она не может уже использовать этот региональный статус для решения каких-то своих вопросов именно в части войны. Понимаете? Потому что сейчас вот конфликт с Азербайджаном почти на ровном месте. Там, ну, с Арменией они действительно хотят от Пашиняна избавиться. Я думаю, что они скоро предпримут какие-то решительные действия. То есть они на всем контуре со всеми конфликтуют. Но вот с такими же, как бы еще не ставшими Украиной, бывшими союзными республиками. И в этом контексте, значит, что теряет Москва? Вот очень хочется понять. Вот она теряет, там, сказать, партнерские отношения, там, не знаю, от Казахстана до Азербайджана в вопросах нефтяной логистики, так сказать, транспортировки, теряет в так сказать, использование серых зон, вот этого вот серого транзита и так далее, значит, под видом продукции двойного назначения, военной продукции. Вот как это происходит, на ваш взгляд?
Ну, она, мне кажется, Россия сейчас становится таким настолько слабым и малозначимым игроком, который, в общем, какое-то влияние на мировую политику оказывать не может. Посмотрите, последний какой-то факт, когда Россия попыталась что-то сделать и показать, что она что-то может, это была история с Казахстаном, когда они ввели туда войска, и в этот момент показал, что Россия поставит Казахстан под контроль. Но через два дня последовала реакция Китая.
Китай, да,
и российские войска вылетели из Казахстана. И с тех пор мы не наблюдаем каких-то реальных шагов. Россия подписывает документы, по которым обязуется всем помогать. Потом всех кидает, всех бросает. И всем уже понятно, что это совсем не Советский Союз, который оказывал реальную поддержку, значит, странам Ближнего Востока в борьбе против американского империализма. Это была реальная история. А сейчас Россия ни на что не годна, ни на что не способна, никому не интересна, делает вид, что она великая держава, которая играет какую-то роль в мировой политике. Но с каждым месяцем, с каждым годом становится понятно, что это такая мелкая страна вдоль Ледовитого океана, никаким образом ни на что не влияющая. А раз такая, то, в общем, особенно считаться с ее интересами никому не интересно. Ну вот у нее есть ядерное оружие, вопрос в чем, как от этого ядерного оружия Россию избавить. Это вот техническая задача. Но вот дальше, конечно, больше никакого интереса к ней нету. Она даже теряет значение на рынке нефти. Мы видим, что резервы добычи нефти в мире сегодня настолько велики, что они могут покрыть полностью исчезновение России с мирового рынка нефти. Вот то, чего боялись в 2022 году, уйдет Россия, рынок закачается, будет высокая цена, этого страха сейчас нет. Выяснилось, что мировой рынок нефти может без России обойти. Для россиян это невыносимая мысль, но это так.
Хорошо, вот возвращаясь к Китаю тогда. Смотрите, Китай, в общем, как и прежде, что очевидно, играет в долгую со своими экспансионистскими намерениями именно в сторону севера, да, это Дальний Восток, это Забайкалье, это Восточная Сибирь. Это, ну, весь этот регион, ну, до вечной мерзлоты как минимум, да, как минимум, потому что, ну, китайцы, кстати, я вот много раз бывал в Китае, они вот, кстати, теплолюбивый народ, вот, несмотря на то, что северный Китай, срединный Китай, там мороз до 50, а вообще они все пытаются, значит, жить поближе к океану, там, к теплу, вот у них...
Ну, нормальные люди.
Да, то есть, потому что, когда говорят, вот, они такие в этом смысле нечувствительны, неправда, неправда. Я вот на Хайнане когда бывал несколько раз, так они, знаете, там внутренний туризм самый бешеный, и так понятно, при 1,5-миллиардном населении. Но они все стремятся там ближе к теплу. Ближе к теплу, и, так сказать, я с ними даже беседовал, с ним, кто английский знал. Они говорили, не-не-не-не, это кто вам сказал, что мы не любим тепло там и так далее, что мы, наоборот, устойчивы, ничего подобного. Но неважно. В общем, смысл здесь в том, что Китай, тем не менее, вот как вы сказали, не дает совсем, чтобы пала в ходе войны российская власть, потому что она для него комфортная, это абсолютно зависимая сателлитная среда, во что никто никак не может по-настоящему поверить. Вот. И одновременно, значит, уже куда-то исчезли заявления американской администрации Трампа о том, что они хотят Россию оторвать от Китая. То есть, понятно уже, что никто никого никуда уже не оторвет. Что наоборот, в этих объятиях Россия-то, собственно говоря, и задохнется. Вот. А какова, на ваш взгляд, стратегия Китая? Чем он может пожертвовать? Ради, например, Тайваня, если будет договариваться с Трампом, например. Если будет... Какие-то условия поставлены, вы надавите на Россию, экономически, естественно, там товарооборот, ну, теперь уже, видимо, гораздо больше 200 миллиардов, там 220-250 миллиардов по году, надавите, чтобы все-таки каким-то хотя бы боком, каким-то образом конфликт в Украине каким-то снизить его накал, хотя бы перейти к временному прекращению огня, то, что предлагал Трамп. Такое возможно? Пойдет ли на это Китай и на каких условиях? Скажем так. И какие рычаги задействуют, если пойдет?
Знаете, в России все время питает какую-то идею проведения какой-то новой Ялты. Да, но да. Никакой новой Ялты не будет. Будет новый какой-нибудь там, не знаю, Шанхай или, скорее всего, Токио, где американцы с китайцами поделят мир. Вот это возможно. Никакой Ялты не будет. Значит, Китай, он заинтересован, чтобы США жили, потому что США важный рынок. Заместить американский рынок Китая трудно. Они делали эту попытку, они сокращали. Очень сильно сократили долю американского рынка в своем ВВП. Это все правда, это все так и есть. Но до конца заместить они этот рынок не могут. Потому что все-таки внутренний спрос в Китае не настолько силен, чтобы он заместил американский рынок. Поэтому вот Китай не хочет погубления США. Поэтому они будут искать компромисс, они будут искать договоренность. Как они при этом вспомнят или не вспомнят про Украину, я не могу сказать. Поэтому я бы не очень смотрел на то, что США будут что-то делать для гашения конфликта в Украине. Ну, не будет этого. Ваша единственная опора в Украине – это Европейский Союз, потому что все-таки к европейцам это поближе. И будем надеяться, что все-таки европейские политики будут поддерживать Украину. Но конфликт никогда не прекратится. Я уже это говорил с самого начала. Я тогда говорил, что это будет а-ля корейский конфликт, Северная и Южная Корея, некая линия разделения войск, через которую периодически происходят перестрелки. Ну и сейчас, я думаю, что это будет скорее похоже на конфликт Израиля-Палестины, конфликт, у которого нет никогда решения. Он вечный. И все время будут какие-то столкновения, все время будут какие-то войны. Единственная задача Украины – это максимально хорошо вооружаться, максимально наносить большие потери России, чтобы Россия как можно реже нападала на территорию Украины. Ничего другого в перспективе я не вижу. Никакого другого прекращения конфликта, никакого наказания России, о чем всегда все мечтали, не будет. Будет вечный конфликт между двумя народами. И в этом конфликте надо быть максимально военно готовыми, максимально вооруженными, максимально современными, наносящими максимальный урон российской армии, если она будет вторгаться на территорию Украины. Ничего другого я, к сожалению, не вижу, никакого окончательного решения этого конфликта. Я не усматриваю. Я прошу прощения за такие жесткие слова, но я это вижу так.
Ну что же, у нас почти 19 тысяч зрителей смотрят, и 5,5 тысяч поставили свои лайки. Мы там уже 41 минуту в эфире находились. Не будем сегодня, так сказать, злоупотреблять, что называется. Поблагодарим Игоря Владимировича за то, что он пришел к нам. Все-таки важные вещи разъяснил. Вот у многих, кстати, люди рассеялись относительно, вообще говоря, законопроекта Линдси Грэм. Многие эксперты комментируют с надеждой это все. Но наша задача, в общем, в трезвом анализе, реальной картине экспертной, для того, чтобы не содействовать иллюзиям, а максимально давать реалистическое ожидание, создавать реалистическое ожидание у нашей аудитории. Так что спасибо огромное Игорю Владимировичу, спасибо огромной аудитории. Еще раз напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Игоря Владимировича Липсиса. В описании к этому видео и по имени Игоря Липсиса вы найдете ссылку на канал Игоря Владимировича. Игорь Владимирович, спасибо огромное и до следующей встречи.
Всего доброго, до свидания, Марк.
До свидания. Всего доброго.